С новостями вас знакомит Светлана Павлова. Прогноз погоды в крупнейших российских городах. В Москве сегодня плюс 5, облачно, небольшой дождь. В Петербурге плюс 4, облачно и дождливо. Сегодня понедельник, 30 ноября. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Вот некоторые темы ближайшего часа. Сегодня в Германии начинается суд над бывшим охранником нацистского концлагеря Иваном Джоном Деменюком. 30 ноября в Москве проходит презентация эмблемы Сочинской Олимпиады. Глава правительства Италии Сильвия Берлускони посещает Белоруссию. Продолжается расследование теракта, подрыва поезда «Невский экспресс». Это уже второй случай подрыва железнодорожного полотна под «Невским экспрессом». 2,5 года назад обошлось без жертв. 27 ноября ночью взрыв привел к катастрофе с человеческими жертвами. Ощущаете ли вы угрозу террористических актов? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1055 абоненту «Радио Свобода». СМС-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Можно оставить свой ответ комментарий на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». Позже я напомню и номер телефона для звонков в студию. Ощущаете ли вы угрозу террористических актов? С таким же вопросом наши корреспонденты в городах и регионах России обращаются к жителям. В Москве с народом общалась корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Ну, знаете, вопрос ощущений всегда очень сложно комментировать, да, но у меня ощущение опасности не возникает. Точно так же, как оно не возникало, там, не знаю, в Париже в 97-м году, в недавнее время на Ближнем Востоке. Может, это некое личное восприятие жизни.
Я просто об этом так сильно не задумывалась. И так жизнь такая нелегкая, в общем-то. Если все время думать о чем-то плохом, то тогда вообще зачем жить, я не знаю. Можно свихнуться. Пора будет, чтобы тебе завязывали белый халат, и все.
Ну, я думаю, что это не террористический акт вовсе, что это ошибка при сцепке составов. И все, либо скорость была высокая. Да, страшно, конечно, потому что я вообще собирался ехать как-то на днях. Вперед придется отложить.
Нет, ну, я просто фаталист. Я понимаю, что все может случиться. Я могу возить, почему же надо будет упасть. Почему бы там и миновать? Я все равно не перестану летать на самолетах, ездить на поездах, ходить вечером в театр, возвращаться после дома. Это же продолжается, что будет, то будет.
Безусловно, да. Всей обстановкой.
Аналогично ощущаю. Как говорится, увы, так получается, что, к сожалению, повторяются события. Вот в чем опасность чувствую.
Живя в Москве, по-моему, очень трудно не ощущать постоянно каких-то угроз, но не надо постоянно об этом задумываться, наверное. Крупный мегаполис – это вообще одна большая угроза, и если мы будем думать постоянно только об этом, то можно просто лечь сразу всем умереть. Поэтому, наверное, нужно жить дальше, спокойно рассчитывая на то, что все-таки все будет хорошо. Вот, хотя, естественно, очень ужасное событие, и просто так закрывать на него глаза нельзя, но, тем не менее, я думаю, как-то на будущее нужно смотреть более позитивно.
Ну, безусловно, люди, я думаю, что все взволнованы, и все, что происходит, конечно же, откладывает отпечаток, то, что люди волнуются, и так или иначе у людей будет беспокойство, это однозначно.
Мне кажется, властям следует больше заботиться о безопасности, и Невский экспресс, а он еще больше показывает, что это может произойти совершенно в любой точке в России, не только в мегаполисах, а, соответственно, в любой глуши. Вот и прежде всего, конечно, безопасность на дорогах, безопасность в таких вот общественных местах – это первоочередная проблема.
Вот так на вопрос, ощущаете ли вы угрозу террористических актов, отвечали москвичи. Ольга Вахунчева, Радио Свобода, Москва.
Продолжается расследование теракта, подрыва полотна на пути следования поезда «Невский экспресс» 27 ноября. Накануне в Твери закончилась процедура опознания погибших при крушении поезда. Крушение произошло в минувшую пятницу в результате подрыва железнодорожного полотна, и по официальной информации родственниками уже опознаны 24 тела. В местном морге остались только фрагменты тела. Экспертам пока не удалось определить, скольким людям они принадлежат. Для этого, скорее всего, потребуется генетическая экспертиза. Представители правительственной комиссии по ликвидации последствий катастрофы утверждают, что число погибших в результате крушения поезда составляет 25 человек, шестеро считаются пропавшими без вести. Тему продолжает наш корреспондент Виталий Камышев.
В московских больницах остаются 11 пострадавших при крушении Невского экспресса. Всего в лечебных учреждениях Москвы, Петербурга, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей находятся от 85 до 92 человек. Данные из разных источников расходятся. Между тем, побывавшие на месте катастрофы уверены, что фрагментов тел там было гораздо больше, и 25 погибших – не окончательная цифра. С места события корреспондент «Радио Свобода» Валерий Балаян.
На месте крушения нашли многочисленные останки. На моих глазах их выносили из вагонов даже в 9 утра в субботу. И до сих пор не удалось установить личности многих жертв трагедии. Пока у многих родственников сохраняется надежда на то, что некоторые люди не сели в злополучный поезд, возможно, опоздали на него, возможно, пересели на другие поезда и тем самым сохранили себе жизнь. Больше 70 родственников пассажиров Невского экспресса приехали на опознание. Найден еще один труп. Туда выехала группа следователей Следственного комитета при прокуратуре управления по городу Балагур.
Об ужасающей картине, которую представляло собой место катастрофы, рассказал «Радио Свобода» один из очевидцев, помогавший оказывать помощь пострадавшим непосредственно после случившегося.
Непосредственное участие принимало в разборе вот этого вагона, что лежал на боку. Значительная часть была, говорится, вынесена и упакована в пленки. Я к ним, в общем-то, не притрагивался. Я только пересчитал. Забирался в вагон внутрь, там нашел пятерых, и я нашел там еще костно-мышечный лоскут головы. Двоих сам лично разгружал, двоих скорая помощь не довезла. Здесь при мне 17 человек поступило, пока я не уехал. В машин 7 скорых помощи шло навстречу. Но вот сначала начали взаимопомощь оказывать. Там медиков не было, кто-то что-то маленько соображал. Туда добраться, то ей километра 2 по лесной дороге, но в час ночи. Только бестолковщина, это ужас.
В качестве главной правоохранительные органы рассматривают версию теракта, однако и здесь заявления представителей разных ведомств противоречат друг другу. Ранее глава МВД Рашид Нургалиев говорил о том, что уже составлены фотороботы подозреваемых и ведется их розыск. Представитель Следственного комитета при прокуратуре Владимир Маркин фактически опроверг его.
С наступлением светлого времени суток следователи и криминалисты приступили к дополнительному осмотру места происшествия. Также следователи работают с потерпевшими, свидетелями и очевидцами преступления. Пока что рано говорить о подозреваемых, идет активная следственно-оперативная работа.
Официально траур по погибшим в катастрофе поезда Москва-Санкт-Петербург пока не объявлен, но федеральные телеканалы в выходные решили отказаться от показа некоторых развлекательных передач. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
В Москве 8:15. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о новостях к этому часу. Радио Свобода. Новости. В Петербург из Тверской области доставлены тела 14 погибших при крушении Невского экспресса, которое произошло 27 ноября. Всего погибли 25 человек, пропавшими без вести числятся 6. В Дагестане произошел взрыв перед пассажирским поездом «Тюмень-Баку». По предварительным данным, пострадавших нет. В американском штате Вашингтон в кафе около базы ВВС США застрелены 4 офицеров полиции. Как сообщил представитель местных правоохранительных органов, нападение не было случайным. Официальные курсы валют. Доллар – 29 рублей 81 копейка, евро – 44 рубля 35 копеек. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 10:07 по московскому времени слушайте повтор авторской программы Дмитрия Савицкого «Время джаза». История джаза от рэгтайма до свинга, от новоорлеанского стиля до нео-бибопа. Юбилейные даты, концерты и фестивали. «Время джаза» сегодня в 10:07 по московскому времени, сразу после выпуска новостей на Радио Свобода. Продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». Сегодня в Германии начинается суд над Иваном Демьянюком, которого обвиняют в нацистских преступлениях. 89-летнему уроженцу Украины инкриминируется пособничество в убийстве 27 900 человек в концлагере Собибор на территории Польши в 1943 году. По версии следствия, Демьянюк конвоировал привезенных туда евреев, мужчин, женщин и детей непосредственно к газовым камерам. В случае обвинительного приговора ему грозит 15 лет тюрьмы. Сам Демьянюк отрицает выдвинутые против него обвинения. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Обвиняемый Иван Деменюк, согласно медицинскому обследованию, официально признан в состоянии участвовать в судебных заседаниях, но вследствие его заболеваний для него установлена максимальная норма времени на участие в процессе – 2 раза по 90 минут в день. Исходя из этого, время на процесс запланировано до мая 2010 года. Согласно обвинению, Деменюк в 1943 году в качестве охранника лагеря смерти Собибор загонял узников в газовые камеры. Расположенный во время Второй мировой войны на территории оккупированной Польши концлагерь Собибор был лагерем смерти, предназначенным исключительно для уничтожения евреев и цыган Европы. Здесь было убито нацистами около 250 тысяч человек. Одной из главных улик обвинения является служебное удостоверение Деменюка в качестве служащего СС за номером 1393. Кроме этого, прокуратура располагает документом СС о переводе Деменюка в марте 1943 года в Собибор. Деменюк отрицает свою вину и настаивает на том, что он ни в каких концлагерях не служил, а был только советским военнопленным. Прокуратура Мюнхена, однако, уверена, что сможет доказать вину Деменюка. К началу процесса приурочена премьера телефильма о Деменюке, в котором, согласно сообщению для прессы, человек, схожий с Деменюком судьбы, рассказывает перед камерой об их совместной работе охранниками в другом нацистском концлагере Флоссенбюрг. Из сообщения для прессы, однако, неясно, идет ли речь об уже умершем свидетеле, о котором сообщалось ранее, или о каком-то новом. Интересно, что проживший более 60 лет в США Деменюк так и не выучил английский, и поэтому весь процесс будет переводиться для него на украинский, на котором он и будет отвечать на вопросы. Деменюку грозит по немецкому закону от 3 до 15 лет тюрьмы за каждый из доказанных случаев пособничества в убийстве. Интересно мнение по поводу предстоящего процесса немецкого историка Гёца Али. Этот случай, если мы допускаем, что Деменюк действительно был охранником Собиборья, показывает нам то, что редко можно было увидеть на процессах против немецких преступников Германии, а именно европейское участие в преступлениях нацистов. Здесь есть возможности для манипуляции и интерпретации, здесь есть вызов немецкой международной общественности. Таких, как Деменюк, были тысячи и тысячи. Становится ясно, что Холокост – это самое страшное преступление не только в немецкой, но и в общеевропейской истории. Но тысячи примеров, подобных Деменюку, не умаляют вины немцев как зачинщиков, как главных преступников. Это немцы организовали Собибор, а не Деменюк. Говорил немецкий историк Гёц Али. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Глава итальянского правительства Сильвио Берлускони 30 ноября посетит Белоруссию. Это первый официальный визит зарубежного руководителя такого ранга за все 15 лет президентства Александра Лукашенко. Так какие же позиции сближают столь харизматичных лидеров? На эту тему Игорь Корней.
Италия, пожалуй, единственная страна Евросоюза, правительство которой не имеет претензий к белорусскому лидеру, заслужившему репутацию последнего европейского диктатора. В апреле этого года, после посещения Лукашенко Ватикана, Берлускони на обратном пути перехватил белорусского президента и неожиданно заявил о близости позиций Рима и Минска. И вот скорый визит в ответ. Однако, по мнению политического обозревателя Романа Яковлевского, подтекст встречи двух руководителей недалек от имиджа каждого из переговорщиков.
На фоне гучных скандалов вокруг Берлускони.
На фоне громких скандалов вокруг персоны Сильвио Берлускони, его визит в Минск может стать таким же событием, с налетом скандальности, то есть прорыв не благодаря каким-то значительным договоренностям, а именно благодаря его скандальной натуре.
А миновито его вот такой скандальной особе.
Берлускони не случайно имеет репутацию изворотливого дельца, который успешно совмещает государственные интересы с личными. Итальянский премьер чуть ли не образец прагматичного политика, который ради расширения сферы влияния готов на сделки с любым авторитарным правителем. За несколько дней до поездки в Минск он провел переговоры с президентом Туркменистана Гурбангалы Бердымухамедовым. Берлускони ничуть не смущает, что богатая стратегическим сырьем среднеазиатская страна входит в число самых одиозных режимов. И хоть Беларусь не может похвастаться сырьевыми запасами, однако хорошее транзитное положение и промышленный потенциал делает ее достаточно привлекательной в перспективе. Укрепляя связи с официальным Минском, Берлускони не только не волнуется за свой авторитет, но и готов выступить посредником между Западной Европой и властями Беларуси в вопросе отмены санкций Евросоюза относительно президента Лукашенко. Также аналитики отмечают внутреннюю схожесть политических фигур Берлускони и Лукашенко. Оба оба харизматичны и эпатажны. Практически одинаково индифферентны к понятию семейных ценностей, не чувствуя в браке особых обязанностей и не сильно скрывая от общества своих любовниц. Претензии последних Берлускони стали делом почти рядовым, а Лукашенко гордится сыном, рожденным ему бывшим личным врачом. Однако политическая составляющая пока что сильно превалирует над экономическими достижениями. Десятки основных торговых партнеров Беларуси, Италия занимает 9-е место, имея лишь 1,7% от общего объема товарооборота. Стоит ли белорусам ожидать экономического прорыва с визитом премьер-министра Берлускони? Вот что говорит директор агентства деловых связей Валентин Лопан.
Связи экономические идут на уровне частных бизнесов. Мы по своей привычке думаем, что президенты должны договариваться и дать добро на то, чтобы шел бизнес. Во всем мире это частное дело компании. И они смотрят просто условия конкретно, какие государства обеспечивают в этой стране.
Однако в Беларуси явно настроены воспользоваться благосклонностью руководства Италии. Кроме того, что Лукашенко весной посетил Рим и Ватикан, визитами обменялись главы внешнеполитических ведомств. Некоторые итальянские эксперты считают, что Беларусь, имеющая имидж последнего коммунистического бастиона, целенаправленно ищет пути освобождения от российской зависимости. И Италия за умеренную плату готова предоставить Минску европейское прикрытие. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В понедельник в Сенате США должно начаться обсуждение законопроекта реформы национальной системы медицинского страхования. Несколько попыток проведения подобных реформ в последние 50 лет заканчивались провалом. Законодатели хотят затормозить взрывной рост стоимости медицинского обслуживания и сделать страхование доступным всем американцам. Однако уверенности в том, что новая попытка обернется успехом, пока нет. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
Дебаты в Сенате начинаются после непродолжительных каникул, связанных с празднованием в прошлый четверг Дня Благодарения. Открытие дискуссии стало возможным благодаря успеху демократов, которым удалось добиться передачи законопроекта для всеобщих дебатов. За этот шаг проголосовало 60 сенаторов. Этот минимум ограждает законопроект от бесконечных процедурных проволочек, к которым могут прибегнуть республиканцы, чтобы провалить его. Выработанный сенаторами-демократами вариант законопроекта о реформе системы медицинского страхования предусматривает покрыть медицинской страховкой дополнительно 31 миллион американцев. Предполагается, что федеральной казне его реализация обойдется в 848 миллиардов долларов, истраченных в течение 10 лет. Ранее документ уже получил необходимое одобрение трех сенатских комитетов и независимого бюджетного управления Конгресса. Проект закона, в частности, предусматривает обязательное приобретение медицинской страховки всеми американцами и выделение государственных субсидий на страхование малоимущих. Страховым фирмам будет также запрещено отказывать страхование пациентов с хроническими заболеваниями. Впервые в истории США предусматривается введение программы государственного медицинского страхования как конкурентной альтернативы частным страховым компаниям. Во многом схожий вариант законопроекта принят Палатой представителей Конгресса в ноябре. Если Сенат примет свой вариант, версии обеих палат будут объединены согласительной комиссией. Затем каждая палата еще раз в отдельности проголосует за объединенный законопроект, и лишь после этого он уйдет на подпись к президенту. После сенатского голосования в позапрошлую субботу, которое многие считают историческим, лидер демократического большинства в Сенате Гарри Рид признал, что хотя пройден важнейший рубеж, предстоит еще много сделать, чтобы законопроект был принят. Впереди долгая дорога, но мы уже видим финишную линию. Мы получили импульс для дальнейшего продвижения. Я в этом не сомневаюсь. Чтобы получить достаточно голосов, позволяющих вынести законопроект на пленарное обсуждение, Риду пришлось задабривать некоторых наиболее консервативных однопартийцев внесением в документ положений, удовлетворяющих специфические интересы избирателей в их штатах. Так, сенатор от Луизианы Мэри Лэндрю в обмен на свой голос добилась включение в биль обязательства выделить 300 миллионов долларов на усиление программы государственной медицинской помощи Medicaid для малоимущих жителей штата, пострадавших от урагана Катрина. Но сразу после голосования она намекнула, что ее по-прежнему многое не устраивает в законопроекте. То, как я проголосовала сегодня, никоим образом не свидетельствует о том, как я проголосую в следующий раз. Умеренные сенаторы-демократы, такие как Бланш Линкольн из Арканзаса, в целом продолжают возражать против самой концепции государственной системы страхования.
здравоохранения.
Позвольте абсолютно ясно заявить, я против плана государственного управления здравоохранением как части всеобъемлющей реформы медицинского страхования. Бывший демократ, а ныне независимый сенатор от штата Коннектикут Джозеф Либерман заявил, что он не проголосует за биль, который будет предусматривать спонсируемую государством систему медицинского страхования. Государственный альтернативный вариант страхования в законопроекте, который отставит сенатор Рид, в реальности станет гораздо более дорогостоящим, чем частное страхование. Я в этом уверен. Создание государственной страховой компании – это дорога к бюджетному дефициту, и расплачиваться за это будет никто иной, как налогоплательщики. Республиканцы же, все до одного проголосовавшие против открытия дебатов в Сенате, обещают сделать все, чтобы потопить законопроект, говорит лидер республиканского меньшинства в Верхней Палате Митч МакКоннелл. Мы намерены применить любые средства для того, чтобы этот документ не обрел силу закона. Какие сюрпризы могут встретиться на пути законопроекта реформы медицинского страхования перед тем, как документ попадет на стол президента Обамы для подписания? Этот вопрос я задал профессору политологии Университета штата Мичиган Уильяму Аллену. Сюрпризы нас ожидают в процессе сведения в одно целое версии законопроекта, подготовленных Палатой представителей и Сенатом. Вопрос в том, выживет ли коалиция левых и умеренных демократов, которая сплотилась вокруг законопроекта на этапе его утверждения в Нижней Палате. Ответ на этот вопрос пока неизвестен. Эту коалицию, скорее всего, ждут огромные внутренние трения по поводу того, включать ли в окончательный вариант законопроекта поправку о запрещении финансирования абортов из федеральных фондов. Мы не знаем, намерен ли автор поправки, конгрессмен-демократ Барт Ступак из Мичигана и многие его сторонники отстаивать ее до конца, или же они просто пойдут на компромисс, чтобы законопроект прошел. Сенатор Гарри Рид ведет грандиозную игру. Он и демократический спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси рассчитывают, что им удастся уговорить 40 умеренных демократов из Палаты представителей согласиться с законопроектом, как они поступили при утверждении его на ноябрьском голосовании в Палате. Хотя уже тогда они заявляли, что делают это скрипя сердце. Но на сей раз неизвестно, согласятся ли они. Ожидается, что дебаты сенаторов в полном составе по законопроекту о реформе системы здравоохранения продлятся не менее 3 недель.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Сегодня в 14:07 по московскому времени слушайте программу Елены Фанайловой «Свобода в клубах». 6-й международный фестиваль поэзии в Москве. Как поэты и переводчики из Минска, Киева, Тбилиси, Таллина, Кишинева, Ташкента слышат русский язык в Москве и у себя на родине? Стоит ли беречь русский язык от засорения? Кто должен помогать переводчику? Эти темы в клубе «Билингва» обсуждали поэты Инна Кулешова и Шата Йоташвили из Грузии, Василий Цуртан и Лео Бутнару и Александра Юнко из Молдовы, Андрей Ходанович из Белоруссии, Сухбат Афлауни из Узбекистана, критик Юрий Володарский из Киева и главный редактор журнала «Дружба народов» Александр Банаидзе, а также московский поэт и переводчик Вячеслав Куприянов. Сегодня в 14:07 после выпуска новостей программа «Свобода в клубах». А далее в программе «Время свободы» продолжается расследование теракта, подрыва полотна по пути следования поезда «Невский экспресс», которое произошло 27 ноября. Ощущаете ли вы угрозу террористических актов? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1055 абоненту «Радио Свобода», смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Вы можете оставить свой ответ в комментарии на сайте «Радио Свобода» свободанюс.ру. В разделе «Вопрос дня», это прямо над логотипом сайта, с ответом на вопрос «Ощущаете ли вы угрозу террористических актов?» через 5 минут можно будет звонить по телефону 8 800 222-12. А сейчас в Москве 8:30. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
О главных событиях вкратце. В Петербург самолетом из Тверской области доставлены тела 14 погибших при крушении Невского экспресса, которое произошло 27 ноября. По официальным данным, погибли 25 человек, пропавшими без вести числится 6. В Дагестане произошел взрыв перед пассажирским поездом «Тюмень-Баку». Сообщается, что состав не сошел с рельсов. По предварительным данным, пострадавших нет. В Москве суд сегодня вынесет решение по иску мэра Юрия Лужкова к сопредседателю движения «Солидарность» Борису Немцову и издательскому дому «Коммерсант». Истцы требуют 5 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда за то, что Немцов в интервью газете «Коммерсант» назвал Лужкова вором и коррупционером. В американском штате Вашингтон в кафе около базы ВВС США в Такоме застрелены четверо офицеров полиции. Как сообщил представитель местных правоохранительных органов, нападение не было случайным. Международный трибунал в Гааге сегодня возобновляет процесс над двумя бывшими руководителями службы госбезопасности Сербии. Франко Симатович и Йовица Станисич обвиняются в военных преступлениях во время войны с Боснией и Хорватией в 90-х годах. В Мюнхене начинается судебный процесс по делу Ивана Демьянюка, который обвиняется в причастности к массовым убийствам евреев во время Второй мировой войны. Премьер-министр Китая Вэнь Цзябао на саммите Китая-Евросоюз заявил, что курс юаня будет стабильным. В дагестанском городе Хасавюрт при попытке задержания вооруженного местного жителя был ранен боец спецназа. Ответным огнем боевик был убит. Российский теннисист Николай Давыденко обыграл в финале аргентинца Хуана Мартина дель Порто и таким образом выиграл итоговый турнир ATP в Лондоне. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Прогноз погоды в крупнейших российских городах. В Москве плюс 5, облачно, небольшой дождь. В Петербурге плюс 4, облачно и дождливо. В Москве 8:32. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И обращаемся к той теме, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Продолжается расследование теракта подрыва полотна по пути движения поезда «Невский экспресс». Это произошло 27 ноября. А накануне в Твери закончилась процедура опознания погибших при крушении поезда. Всего погибли 25 человек, пропавшими без вести на данный момент числятся 6. По данным петербургских властей, за медицинской помощью обратились свыше 80 человек. 9 из госпитализированных находятся в тяжелом состоянии. Как сообщил Интерфакс со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах, уже установлено, что сработавшее на пути следования поезда взрывное устройство состояло из комбинированного заряда с пластической взрывчаткой. Но некоторые эксперты говорят о схожести нынешнего взрыва с покушением на Невский экспресс 2-летней давности. Тогда, правда, обошлось без жертв. Тему продолжает петербургский корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
На злополучном Невском экспрессе ехало более 660 человек. 55 из них были зарегистрированы в Москве. В воскресенье вечером из Тверской области пришло известие о том, что на месте крушения найдено еще одно тело, но в официальных данных продолжают говорить о 25 погибших. По одним данным, неизвестна судьба 12 пассажиров. МЧС сообщает только о 6. 92 человека были госпитализированы. По предварительным данным, среди пострадавших 6 иностранцев. Валентина Матвиенко на субботнем брифинге сообщила, что в больницах города находятся итальянец, бельгиец и азербайджанец. Позже стало известно, что пострадали также 2 граждан Украины и 1 гражданин Белоруссии. На заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий крушения Невского экспресса глава МВД Рашид Нургалиев сообщил, что сейчас уже выставлены резервные посты и выделены дополнительные наряды милиции, которые сопровождали пассажирские поезда из Петербурга в Москву и обратно. Дополнительную охрану хотят выделить не только для поездов, но и для железнодорожных путей. На протяжении этих печальных дней СМИ продолжают сравнивать две катастрофы Невского экспресса. Крушение 2-летней давности поезда с тем же названием, по счастью, обошедшееся без жертв, и новую трагедию, унесшую столько жизней. Не все эксперты считают, что эти два крушения надо сравнивать, хотя в последние дни процесс по первому теракту вроде бы принял новый оборот. Один из обвиняемых признался, что оговорил второго и рассказал, что это он привез взрывчатку. Говорит заместитель директора агентства журналистских расследований Евгений Вышенков.
Я не помню любого громкого процесса, уголовного, да, или связанного с какими-то экстремистскими проявлениями, где есть несколько обвиняемых, и где какой-либо обвиняемый не меняет показания. Это, опять же, очень типичная вещь.
С другой стороны, трудно не сравнивать два крушения, особенно когда в интернете появились фотографии воронок от взрыва. Воронка 2-летней давности и новая воронка выглядят совершенно одинаково. Нельзя не вспомнить и того, что сразу после крушения Невского экспресса в августе 2007 года руководство ОЖД заявило, что нужно усилить охрану путей между Москвой и Петербургом. Петербургом, что если раньше на каждые 5 километров приходилось 3 проверяющих, то теперь их будет 5 или 6. Тогда же возникли планы поставить железную дорогу под постоянное спутниковое наблюдение. За 2 года ничего из этого сделано не было, и теперь врачи скорой помощи, помогавшие раненым, искренне удивлялись, как им вообще удалось подъехать к искореженным вагонам через моря непролазной грязи. Политолог Борис Вишневский вообще сомневается в том, что виной обоих крушений были теракты.
И тогда, и сейчас специалисты-железнодорожники говорили о том, что возможны и иные версии. Они говорили, что все это, возможно, связано с неправильной эксплуатацией путей, неисправностью электрооборудования, возникновением высоковольтных электрических разрядов, от которых, кстати, воронки остаются тоже, что если бы была такая мощность взрывных устройств, как нам говорят, то ямы были бы гораздо больше, и все эти составы бы разметало значительно бы сильнее, но что эти версии вообще не исследуют. Мы видим полное нежелание разбираться в ситуации, исходя из иных гипотез.
Около 9 часов вечера в воскресенье самолет с телами погибших пассажиров Невского экспресса приземлился в Петербурге. На его борту были тела 12 петербуржцев и 2 иногородних, чьи родственники уже выехали в Петербург. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В связи с этим поводом, в связи с подрывом Невского экспресса, мы сегодня решили спрашивать наших слушателей, ощущаете ли вы угрозу террористических актов. Дело в том, что основной версией уже официально считается именно террористический акт. Нашли следы взрывчатки, воронки, есть и другие сообщения, подтверждающие и косвенно эту версию. Но, тем не менее, обсуждается и другая версия. Вот именно поэтому я сейчас зайду на наш сайт, куда мы просили также отправлять ответы на наш вопрос, ощущаете ли вы угрозу террористических актов. Так вот, на сайте есть сообщение, которое как раз касается версии, не связанной с террористическим актом, написал нам Владимир из России. Он сообщает, что сам когда-то работал на РЖД наладчиком на рельс-шлифовальном поезде. Так вот, основная задача состояла в качестве обработанной в не в качестве обработанной поверхности рельса, а в протяженности обработанного участка пути за смену. Иначе многие лишались премии согласно вертикали. Измерительная система, которая должна была снимать показания для установки, для последующей установки оператором программы шлифования, кстати, стоимостью несколько миллионов, пишет Владимир, сначала работы поезда не была сдана и не функционировала. А на наше заявление наладчиков о гарантийном ремонте всегда никто не реагировал и затыкали рот, мол, поезд должен работать, а за простой никто не платит. Поезд был калужского производства, как пишет Владимир, что он понял, с подобными дефектами, в отличие от итальянских аналогов первых закупок, эти вот поезда как раз калужского производства. И вот теперь подумайте, резюмирует Владимир, Невский экспресс должен ехать очень быстро, а где дороги? Почему-то очень не верится в кавказских партизан, в кавычках, а в прикрытие собственной безалаберности верится. Об этом пишет Владимир. И у нас на сайте свободанews.ru вы также можете отвечать на вопрос, ощущаете ли вы угрозу террористических актов сообщениями на пейджер в Москве 660-1055, СМС-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Но сейчас мы поговорим с нашими слушателями по телефону 8-800-222-12. Напомню, что звонок бесплатный для всех жителей России. Нам позвонил Николай из Мичуринска. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте. Госпожа Назарец, трудно не согласиться с предыдущим слушателем, который написал на сайте соответствующее замечание. Безлаберность, безответственность. И, откровенно говоря, у меня больше склонности подозревать, что именно вот железнодорожная непосредственно служба виновна вот в этой трагедии. И второе, я считаю, надо опасаться больше государственного террора. До свидания.
До свидания. Спасибо большое. Напомню, мы сегодня спрашиваем, а ощущаете ли вы угрозу террористических актов? Поводом для такого вопроса стал подрыв Невского экспресса 27 ноября. На связи Аркадий из Москвы. Аркадий, здравствуйте.
Здравствуйте. Угроза эта у нас постоянно. Заметим, в Америке с 2001 года так больше ничего и не произошло. А наши спецслужбы, похоже, умеют только заниматься рейдерством и контрабандой. Ну и еще умеют выслеживать и убивать чужими руками правозащитников, силами курируемых нацистов. Кстати, курировать не означает надежно контролировать, что доказывают последние события.
Понятно. Это был Аркадий из Москвы, а из Московской области нам позвонил Николай. Николай, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Доброе утро.
Ну, конечно же, как можно себя чувствовать безопасно, если взрывают уже поезда, и, конечно же, уже подумают, не раз ехать куда-либо, даже на элементарной электричке или нет. А следствие, по-моему, это все-таки вот эта инструкция в органах правоохранительных, потому что, к сожалению, те выделяемые деньги, которые выделяются из бюджета на содержание и правовой базой, и в том числе каких-то технических, но это же все разворовывает, это все прекрасно понимает. Поэтому все причины – это следствие.
Понятно. Спасибо. Николай был из Московской области с нами на связи. Мы сегодня спрашиваем, ощущаете ли вы угрозу террористических актов. Очередной повод появился для такого вопроса. Невский экспресс по пути следования Невского экспресса 27 ноября было сорвано железнодорожное полотно. И с нами на связи Марина из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот вы знаете, вот людей, которых взрывают, которых травят газом, ведь им совершенно безразлично, кто это делает. Именно этим людям. Им важно, чтобы их спасли. Но вот у нас это просто дикость. В Германии два поезда в лоб сталкиваются, 8 погибших. Тут же МЧС, вертолеты поднимают, пытаются спасти людей. У нас 2 часа вообще не знал, что там есть. Потом на матрасах начали выносить. И это все на трассе, которая Москва-Петербург, правительственная трасса. В центре Москвы завалены автобусы трупами, живыми людьми, которые потом, конечно, стали трупами. Где МЧС?
Понятно,
где наши
спасибо.
Деньги? Куда эти деньги идут?
Спасибо, понятно. Ну вот люди переживают не только за собственную жизнь, за угрозу возможных террористических актов, но также за то, как последствия уже случившихся происшествий ликвидируются в России. Отмечу только, что количество жертв в железнодорожных катастрофах и в Европе бывает весьма и весьма значительным, и там случались террористические акты, но, с другой стороны, конечно, инфраструктура для спасения оставшихся в живых там наверняка, и мы могли в этом убедиться, более качественные, чем в России. И тут уж поспорить нельзя. Напомню, что мы принимаем ответы на вопрос, ощущаете ли вы угрозу террористических актов, и в течение всей программы СМС с сообщениями на номер 8-903-743-2801 и сообщениями на пейджер в Москве 660-1055 абоненту «Радио Свобода». Ну и сайт есть свободанюс.ру. Заходите туда, оставляйте свои ответы, комментарии.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 8:44. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Михаил Шевелев, и мы сейчас пробежимся пока коротко по заголовкам сегодняшних газет. Права я, Михаил, что весьма предсказуемо содержание прессы?
Абсолютно предсказуемо. Здесь никаких вариантов у наших коллег из печатных изданий не было. Это, конечно, то, что произошло на Октябрьской железной дороге. Все газеты вынесли эту тему на первую полосу, и пока это в основном свидетельство очевидцев, но есть уже и какие-то попытки осмысления. «Экспресс-террор. Новая трагедия на Октябрьской железной дороге». Это материал из газеты «Время новостей». «Московский комсомолец. Россия летит под откос». Это на первой полосе этого издания. И здесь есть некоторые цифры. 25 погибших, 85 раненых, 26 пропавших. Такие же цифры приводит «Комсомольская правда». Правда, с некоторыми уточнениями. Вот эта цифра 26 пропавших, их нету ни среди живых, ни среди мертвых. И «Комсомольская правда» видит в этом некоторую загадку. Сколько эти загадки подобрала нам независимая газета, которая на свою первую полосу вынесла материал «Убийственный экспресс» под заголовком «Явные нестыковки и странности в деле о катастрофе поезда номер 166». Российская газета выразила официальный взгляд на произошедшее, состав преступления. Не удержались от легкой шутки в российской газете и страшное, на самом деле страшное. Жалко, что мы радио, а может быть и к счастью, что наши слушатели не видят фотографии на первых полосах газет. Газета «Коммерсант», поезд замедленного действия. И, наконец, сейчас я найду издание, которое, как мне показалось, сделало первую осмысленную попытку понять, что произошло. Это газета «Ведомости». «Первый теракт эпохи Медведева». Так называется публикация в этом деловом издании.
Михаил, возможно, именно с этой публикации мы с обсуждения ее мы начнем следующую встречу в сегодняшней программе «Время свободы».
Давайте так и сделаем.
Михаил Шевелев читает сегодня российские газеты. Мы еще встретимся в студии программы «Время свободы». Сейчас в Москве 8:46. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербург из Тверской области доставлены тела 14 погибших при крушении Невского экспресса, которое произошло 27 ноября. Всего погибли 25 человек, пропавшими без вести числятся шестеро. В Дагестане произошел взрыв перед пассажирским поездом «Тюмень-Баку». По предварительным данным, пострадавших нет. Международный трибунал в Гааге сегодня возобновляет процесс над двумя бывшими руководителями службы госбезопасности Сербии, которые обвиняются в военных преступлениях во время войны с Боснией и Хорватии в 90-х годах. Официальные курсы валют: доллар 29 рублей 81 копейка, евро 44 рубля 35 копеек. Таковы новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжается информационная программа «Время свободы». 29 ноября, в воскресенье, в музее Андрея Сахарова в столице прошла вторая конференция общественного движения «Московский совет», созданного из представителей инициативных групп горожан и политических активистов. Делегаты конференции пришли к выводу, что настало время активно добиваться отставки московского правительства во главе с мэром Юрием Лужковым. С подробностями об этой конференции корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Основная цель Моссовета, созданного в июле этого года, консолидировать усилия различных протестных групп, социальных движений и оппозиционных политиков для защиты прав москвичей, которые, по мнению инициаторов организации Московского совета, столичные власти повсеместно нарушают. В работе конференции приняли участие около 100 делегатов. В основном это представители инициативных групп горожан, которые столкнулись с жилищными, градостроительными, экологическими и иными социальными проблемами. Среди участников конференции член инициативной группы поселка Речник Андрей Артеменко. Московские власти решительно настроены снести дома этого подмосковного садоводческого товарищества, в котором проживают 400 семей. Жители поселка Речник, пытаясь отстоять свои права, начали сотрудничать с Моссоветом, рассказывает Андрей Артеменко.
Наверное, единственная организация, которая реально отслеживает все нарушения в городе Москве и старается с ними бороться и борется с ними. На сегодняшний день, конечно, власти на нее не особо обращают внимание, но чем больше будет людей в Московском совете, тем больше будет сила. В поселке очень тяжело добиваться, потому что вопрос, что включены все административные рычаги, которые можно было в городе Москве включить. То есть это начиная милиция, суды, приставы, все административные ресурсы включены против. Правда за нами. И мы все равно отстаем поселок.
Делегаты конференции обсуждали вопросы как социального, так и политического характера. По итогам работы собрания была принята резолюция. Основные ее пункты назвал координатор Моссовета Сергей Удальцов.
На базе Московского совета начать ускоренный процесс формирования гражданской альтернативы нелегитимной Московской городской думе. Мы не признаем итогов выборов 11 октября. Считаем, что эта дума Московская городская, которая сформирована по итогам данных выборов, не представляет интересы большинства москвичей. Мы сегодня вынуждены заявить о том, что социальные движения Москвы, инициативные группы, гражданские объединения начинают процесс формирования гражданской альтернативы вот этой нелегитимной Московской городской думе для того, чтобы вести и альтернативную законотворческую деятельность, проводить широкомасштабные протестные кампании. Наша требования проведения новых свободных выборов под контролем общественности, возвращение выборов мэра города. Мы также сегодня говорим о том, что политика московского правительства, политика мэра Москвы Лужкова не вызывает у нас доверия. Мы считаем, что они должны уйти в отставку, и наконец-то москвичам должно быть возвращено право выбирать высшего руководителя города. Конференция, конечно, обратится ко всем политическим и общественным объединениям, как раз-таки усиливать объединительные процессы и на базе Московского совета повышать мобилизацию москвичей, потому что сегодня пока основная проблема, как констатируют многие участники конференции, это нехватка солидарности, локальность протестных выступлений. Пока не удается до конца вот объединить, мобилизовать все эти протестные группы для того, чтобы отстаивать свои требования.
Говорил координатор Моссовета Сергей Удальцов. Ольга Вахончева, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня, 30 ноября, в Москве на Красной площади пройдет презентация логотипа зимней Сочинской Олимпиады 2014 года. Пока эмблема не стала символом спортивных событий, но она служит знаком завершения одного из этапов подготовки к Олимпийским играм. До начала зимней Олимпиады 2014 года осталось 1530 дней. В Сочи подготовка к 22-м играм не останавливается ни на один день, и сочинцы по-разному реагируют на происходящие изменения, тем не менее, в большинстве своем одобрительно относятся к олимпийскому статусу курортного города. Тему продолжает корреспондент Радио «Свобода» в Сочи Геннадий Шляхов.
Сочи готовится к Олимпиаде. С этими словами горожане засыпают и просыпаются каждый день. В Адлерском районе, где пройдут соревнования зимних игр 2014 года, началось строительство дворцов спорта села Некрасовская для переселенцев, совмещенной автомобильной и железной дороги на Красную Поляну. На прошедшей неделе в Эмеретинской низменности, где состоятся соревнования фигуристов, конькобежцев и хоккеистов, сдали в эксплуатацию первую очередь временного поселка для строителей олимпийских объектов. Жилой городок с общежитиями, столовыми, магазинами и медпунктом рассчитан на 3000 приезжих строителей и автономное существование в условиях особого режима безопасности. Начались преобразования в центральном районе Сочи. Жилые дома на главных улицах курорта оделись в строительные леса. Городские власти определили так называемые зоны гостеприимства – проспекты улицы, где могут оказаться гости Олимпиады. Жилые дома в зоне гостеприимства решили привести в порядок с помощью косметического ремонта. Одним словом, куда ни пойди, чего ни коснись, всюду идет подготовка к Олимпиаде, и относятся к ней сочинцы по-разному.
Бардак в Адлерском районе, я сам с Адлера, там кругом грязь, дороги позакрывали, пока ничего хорошего.
Я в Адлере живу, дороги все перековыряли, ну, говорят, красиво будет, так что надеемся, что так и будет. В принципе, уже строят очень даже быстро, очень даже хорошо, я думаю, будет все нормально.
Изменений особо не вижу, кроме реклам, потому что это на все, что город способен, в принципе.
Строительство начинается, мне кажется, чувствуется, что оно идет. Ну, немножко почище стало в городе, поаккуратнее. Настроение у людей получше. Как-то больше гордости за наш город.
Неделя не проходит, что в Сочи не обсуждали различные аспекты подготовки к Олимпиаде с участием российских и иностранных специалистов. На семинарах, симпозиумах, конференциях, презентациях рассказывают о современных методах обучения иностранным языкам, предлагают различные программы подготовки кадров, обсуждают проблемы создания так называемой безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. Молодежь в массовом порядке записывается в волонтеры и мечтает принять участие в Сочинской Олимпиаде в качестве добровольных помощников. Рассказывает начальник управления молодежной политики администрации Сочи Андрей Безроднов.
У нас в городе только вот за последние несколько дней уже поступило более 500 заявок от различных вузов, общественных организаций. То есть это те ребята, которые участвуют в общественных мероприятиях, в субботниках, помогают ветеранам, помогают детям-инвалидам.
Еще одно важное событие случилось в середине октября. Сочи вступил в Международный союз олимпийских городов. Глава курорта Анатолий Пахомов принял участие в саммите этой организации и впервые побывал в штаб-квартире Международного олимпийского комитета в Лозанне, где его ждал приятный сюрприз – специально подготовленный офис для работы Национального оргкомитета Сочинских игр и представителей мэрии.
Точно знаем, что в штаб-квартире Международного олимпийского комитета есть комната, которая названа в честь нашего города.
В Лозанне сочинскую делегацию ждал офис и все условия для работы. К ответному жесту Сочи пока не готов. Слишком многое предстоит еще сделать. А до начала Олимпиады 2014 года осталось 1350 дней. Геннадий Шляхов для Радио «Свобода», Сочи.
Итак, сегодня в Москве на Красной площади пройдет презентация логотипа зимней Сочинской Олимпиады 2014 года. Но предолимпийская обстановка в регионе не всегда праздничная, порой даже тревожная. Проблемы, в общем, делятся на три. Экология, несправедливость по отношению к местному населению и явная несоразмерность финансовых и административных затрат видимому результату в так называемом олимпийском строительстве. На последние обстоятельства обращает особое внимание исполнительный директор общественного движения «Солидарность» Денис Белунов.
В докризисные времена нас пытались поразить гаргантюанскими такими масштабами затрат, которые выделяет Россия на Олимпиаду, про дорогу Адлер-Красная Поляна, которую можно сопоставить, но только с двумя объектами в мире. Это 4-е транспортное кольцо в Москве и адронный коллайдер в Альпийских горах. С каждым днем ситуация усугубляется, и мы все больше и больше приближаемся к моменту истины, когда будет нам объявлено по тем или иным предлогам, что Олимпиаду придется переносить или, значит, она не сможет быть проведена. Масштабы вот этой Панамы колоссальной, они, видимо, не имеют мирового прецедента. Когда там видишь своими глазами, что там, где, казалось бы, должна идти олимпийская стройка, убогие заборы какие-то одни, значит, аэропорт города Адлер, который должен принимать огромные потоки людей, он из себя представляет такой памятник советской архитектуры, где, значит, буфет с тремя тараканами, пять пластмассовых табуреток. Понимаешь, что происходит что-то совершенно невозможное.
Денис Белунов дал понять, что представители движения «Солидарность» собрали доказательства для своих выводов во время личных визитов в Сочи, особенно в ходе предвыборной кампании за кресло мэра, в которой пытался принять участие и лидер движения «Солидарность» Борис Немцов. Опасения в том, что олимпийская инфраструктура не будет готова к сроку, возникали в Международном олимпийском комитете и перед Олимпиадой в Греции, и в процессе подготовки к Пекинской Олимпиаде. В результате, конечно, все объекты были построены. Возможно, так будет и в Сочи, но вот цена, которая за это будет заплачена, слишком высока и выражается не только в деньгах. Об этом говорил Алек Ле, представитель Союза жителей Меретинской долины.
Началось строительство спортивных объектов олимпийских, вывезли грунт, хотя это уникальные земли сельскохозяйственного назначения.
Это территория перелета птиц, присутствие краснокнижных растений и присутствие растений эндемиков. Растения, которые растут только на этой территории. И когда нам некоторые представители экологии говорят, что мы отсюда возьмем и пересадим, то это полный абсурд и бред. Поэтому я скажу сразу, что защищать там уже нечего. Там уже все уничтожено практически. Что делают наши строители? Они начинают говорить, что, ребята, мы же ведь вам все это возместим. Приезжают и говорят, будем высаживать самшит, покупают саженцы на 800 тысяч рублей в количестве 6860. И в этом участие принял вице-президент РЖД. На этой акции присутствовали члены экологической вахты. Мы стояли в стороне, наблюдали, как эта акция будет проходить, и хотели просто-напросто пересчитать эти растения. Потому что потом мы хотели по истечении двух месяцев проехать, сфотографировать и посмотреть, как же эти растения будут там приживаться. Самшит растет, если растенница до 80 сантиметров вверх, это 15 лет ему нужно вырасти.
Алек Ле, житель Меретинской низменности, экология которой уже невосполнимо пострадала от олимпийского строительства, рассказал, что железнодорожники собираются своих строителей обучать ботанике, чтобы те наносили наименьший вред местной природе. Но экологи на это только иронизируют. Если железнодорожники будут заниматься ботаникой, то ботаникам пора строить железные дороги. Далее в программе «Время свободы» мы продолжим разговор со слушателями на тему «Ощущаете ли вы угрозу террористических актов?». Продолжается расследование теракта подрыва поезда «Невский экспресс» 27 ноября. И сразу после выпуска новостей мы продолжим эту тему. Накануне закончилось опознание тел погибших при катастрофе «Невского экспресса». Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».